Коротенький просто маленький вопросик. А какую песню поет Оксимирон в караоке?
Это был не юг, а...
Север?
Нет.
Запад, я роняю.
Ютубе.
Нет?
Нет, нет, нет.
Привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век Buy мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало на час хотя бы попроще и как-то повеселее, что ли. Меня зовут Антон Шашура.
А меня Стас Барановский. Сегодня у нас в гостях Леша Горбаш, музыкальный журналист, экс-редактор сайта TheFlow.ru, автор контента про музыку для, и не только для 34 Magnet, Афиша Daily и других порталов. Лёша, привет, если мы чего-то вдруг наговорили уже лишнего, поправляй немедленно.
Нет, не то чтобы мне не нравится, мне обидно, что люди, когда вот все эти штуки перечисляют, забывают про Институт музыкальных инициатив, потому что это какая-то...
Это классная штука, кстати.
Вот, а она, так как она очень нишевая, ну, то есть 34 маг культурно нишевая штука, а ИМИ был нишевым вот просто для конкретного пласта людей, для музыкантов в первую очередь, и людей, которые с этой индустрией связаны.
Вкратце, такая некоммерческая организация, которая помогала юным дарованиям музыкальным ловить славу.
Нет, 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 не совсем так. Институт музыкальных инициатив был некоммерческой организацией, которая занималась тем, что помогала молодым артистам, начинающим, так корректнее, потому что если ты начинаешь карьеру в 40, ты вроде бы не молодой, но все еще начинающий.
Ага.
Вот. А мы помогали им не прийти к славе, то есть мы не открывали им двери, еще что-то такое.
Угу.
Мы рассказывали, как устроена музыкальная индустрия и как в ней нужно работать. Короче, очень ценю свое время в ИМИ и что оно было, а про него забывают, потому что, ну, другие вещи, флоу, понятно, почему-то это вот какой-то ореол, типа, главная вещь, к которой я прикладывался. 34, потому что мы в Минске, и понятно, что это штука, которая сильно ассоциируется с этим городом, а ИМИ немножечко вот выпадает.
Короче, какие-то более попсовые штуки, да, более известные, чем
ну да, 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 просто институт. ИМИ...
Но сейчас он на паузе, к сожалению.
На фоне всего, что случилось после 24 февраля, было очень много преобразований в целом. В ИМИ — это российская организация, очень много преобразований в российской культуре. А нас, как ИМИ, они тоже, к сожалению, затронули. И ИМИ, да, ушел в вечный отпуск.
А, прям вечный.
Ну, как, я надеюсь, если будут слышать мои бывшие коллеги, никто на меня не обидится, но мне кажется, формулировка «приостановил свою деятельность», ну, типа, камон. Это очень вежливо, и мы закрылись.
В общем, мы это еще с тобой обсудим, угу. А пока что коротко про правила.
Да, они есть. А у нас есть 4 новости, одна из которых фейковая. В конце выпуска тебе, Леш, предстоит выбрать новость, которую ты посчитаешь не настоящей, все просто, угу. Как и написать всю рецензию с похмелья.
Это настолько правда.
Эд Ширан готовит посмертный альбом. Британский певец объявил о своих творческих планах. Артист анонсировал запись еще как минимум 5 альбомов до конца жизни. А еще Ширан запишет посмертный альбом, который он обещает выпустить только после своей смерти. Цитата. «Я хочу медленно работать над идеальным альбомом до конца моей жизни». Конец цитаты.
Очень грустная история.
А, Лёш, чего ты ждешь больше, следующего альбома Эда Ширана или новости о том, что он наконец завершил карьеру?
Я вхожу, видимо, в эту прослойку в 1% населения Земли, которое очень любит музыку Эда Ширана.
Ух ты.
Да, я не считаю, что этот рыжий лепрекон что-то сделал не так в этой жизни. А его ранние альбомы — это в целом очень клевая, чуткая, умная музыка. Вот. Потом немножко начался конвейер слезливых песен, само собой, но для меня это не делает его хуже.
Ну вот что, он в какой-то мере гений или просто очень четко и грамотно работает по канонам идеальной поп-музыки современной?
Мне кажется, тут больше какой-то гениальности, потому что когда ты написал столько песен, которые настолько mm-hmm. широко известны и настолько звучат из каждого утюга по всему миру, при этом неважно, как какой музыкальный бэкграунд у этой страны. Ну, то есть, мне кажется, взять Беларусь, взять Штаты и взять Японию,
mm-hmm.
это типа 3 страны с очень разной музыкальной культурой и с очень разным потребительским каким-то запросом, потому что, условно, в Америке все росло на ритмах каких-то, у нас в ходу мелодия,
mm-hmm.
а в Японии я боюсь представить, что, ну, предположим, что-нибудь еще. И Эд Ширан... Во всех трех этих странах огромная суперзвезда. И когда у тебя получается вот что-то такое нащупывать, это уже про гениальность, потому что, ну, ни у кого другого не получается песни на миллиард прослушиваний писать, а он может вот и по несколько за пятилетку.
Как не получается? Получается, например, ну, мы не берем песни, конечно, типа «Деспасито», прости господи, но если серьезно, например, на неделе была новость о том, что The Weeknd официально стал самым популярным музыкантом в Spotify, первым человеком, который пробил отметку 100 миллионов ежемесячных слушателей.
Да.
Ну, то есть это примерно одного калибра.
Да, так я же скорее о том, что Эд Ширан не... Ну, он выходит за вот эти вот стандартные рамки поп-сонграйтера и чуть выше становится. А The Weeknd где-то рядом с ним, тоже как человек, который сильно повлиял на вот поп-музыку, которую мы слушаем сегодня. Пишу сейчас сценарий про это дело. Надеюсь, он будет снят в ближайшие пару месяцев.
Ну, окей, ждем. Антон?
Я не знаю, почему, но у меня по жизни как-то так получается, что вот все мега-ультра какие-то мега-популярные артисты, которых вроде как слушают во всем мире, они все проходят мимо меня. К примеру, Джастин Бибер, Тейлор Свифт, например, какие-то, ну, прямо, я не знаю, BTS, что-то прям где-то там запредельно популярное, что во всем мире где-то слушают, и, не знаю, в Макдональдсах продаются маленькие наборчики с фигурками этих артистов. А я вообще, я даже не знаю ни одной песни, может быть, даже, ну, просто мимо меня.
Мне кажется, как конкретно каких ты звезд назвал, да, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и BTS, мне кажется, гораздо сложнее найти поклонников у нас, вот, допустим, среди знакомых, поклонников их, чем того же Эда Ширана или The Weeknd.
А я не знаю, почему так.
Леша?
Ну, это же какая-то возрастная штука. Ну, мне кажется, правда.
Ну, типа, на самом вот деле, мне, особенно Джастин Бибер.
Мне нравится Джастин Бибер, мне 30 лет, звучит потрясающе.
Так.
Но в целом, если на это смотреть, вот брать BTS, Taylor Swift, которая уже пришла к этой супер мировой известности, это все случилось в 10-х, даже попозже, когда подросло вот это вот новое поколение. Короче, я знаю, что... ровесники моей младшей сестры, ей 20 лет, в свою очередь, ходили там на, вот, условно, документалку про BTS в кино и просто выкупали это все за секунду. Ну, то есть, вот, люди есть. Ну, и опять же, когда в Макдональдсе до его ухода были эти штуки с комбо BTS, или как это называлось?
Типа того.
Да. Это тоже все раскупалось просто за секунду. То есть, у нас тоже очень
много. Это поколенческая история,
да,
просто.
Да, да.
А, окей. Тогда мы просто старики.
Ну, это для детей же, да?
Мы старики просто.
Ну, это тоже уничижительно немножко звучит для детей.
Ну, простите.
Нет, просто для другого поколения.
Хорошо. Для такого детского более поколения.
Музыка для тебя изначально была, концентрировалась больше вокруг именно хип-хоп-музыки, а именно
да.
А именно в поп-музыку, да, ты погрузился относительно недавно, в последние несколько лет.
Я понимаю, почему можно так подумать, но мне кажется, нет. Просто так вышло, что свое движение в музыкальной журналистике я начинал с хип-хопа и смежных жанров, потому что я работал на сайте, который назывался rap.ru. Ну, то есть, а что еще?
Не pop.ru, прости.
Да. Вот.
Он про другое.
При этом нам всем всегда и в редакции, и мне просто как человеку было интересно смотреть, как развивается поп-музыка. Ну, то есть тот же Weeknd — хороший пример, потому что я вот следил за ним с начала карьеры, и мне очень интересно разбираться, как эта карьера менялась, развивалась, выходила на все эти космические масштабы, почему так получалось и так далее. Вот. А когда мы открыли Flow, вот все, у нас отпала эта нужда концентрироваться и отталкиваться только от рэпа. Ну, и по-хорошему, нам всем очень сильно повезло всем этим заниматься в русскоязычном пространстве начала, середины, второй половины десятых, потому что, ну, то есть, о чем мы могли бы писать в 2005 году? Типа, я не очень понимаю. Про группу «Звери»? Она клевая, нет вопросов, но... Что там сильно копаться, разбираться?
Про Диму Билана там.
Ну да. А в 2015-м мы могли писать про появление ИТЛ, про Ивана Дорна, про феномен Макса Коржа, про что угодно еще. Ну, то есть, стало интересно.
Что такого случилось в десятых, что они вдруг, грубо скажу, но повылазили из всех щелей вот эти гении? И слава богу, что так случилось.
Как будто всегда так бывало, что вот волнами приходят все талантливые люди. Появилась музыкальная индустрия в целом, то есть это тоже сильно помогло. Мне кажется, я и мои коллеги, для нас Иван Дорн — это какой-то краеугольный камень всего, что случилось, потому что человек пришел, объяснил, что не надо стесняться делать попсу, попса — это не стыдно, давайте делать поп-музыку. Ну и понятно, что это не только он, просто под него это удобнее всего подводить, плюс реально фраза «не надо стесняться», она поворотная. стало интереснее следить за поп-музыкой, поп-музыка стала сливаться с рэпом как самым главным жанром в плане количества аудитории. А потом 2017 год, стриминг-революция, когда социальная сеть ВКонтакте решила, что хватит с нас вашего пиратства, вот как бы тарифный план, платите, будем слушать музыку. Понятно, что Яндекс к тому этапу уже работал, и Apple Music пришел. Боюсь соврать, когда официально Apple Music заработал в России. Но, опять же, к сожалению, тут лейтмотивом всей этой штуки была Россия, потому что это огромный рынок, где очень много денег.
Ну и на нас он очень сильно влиял. И влияет до сих пор.
Ну, тут, если мы говорим про музыкальный рынок, опять же, к сожалению, музыкальный рынок Беларуси сейчас на 100% зависит от рынка российского. У нас были какие-то подвижки во второй половине десятых, когда либо локальные бренды, либо локальные офисы стали думать, что вот можно вкинуть какие-то деньги в артистов здесь, ну, в целом что-то делать. Очень показательно было, когда Волком, ну, уже А1 на тот момент, вот, кстати, еще такой триггер возраста, да, если человек говорит Волком, очевидно, ему больше 20 точно.
Он что-то видел.
Да. Вот, в общем, А1 вкинулся в то, что, чтобы Бакей сделал им, типа, рекламный трек, который просто играет в рекламе. И это же такая, типа, бизнесовая индустриальная история. Там Huawei кому-то что-то приносил, чтобы коммерчески поработать. Казалось, что вот, эта индустрия сейчас будет тут, и не надо будет всем этим прекрасным людям ехать в Москву, зарабатывать бабки, потому что можно будет и в Минске что-то развивать. А потом наступил следующий год, и что-то случилось, и ничего не осталось.
И ничего не случилось в итоге.
Да, то есть мне очень жаль, что вот белорусская музыкальная индустрия сейчас все еще в таком зачаточном виде.
Леш, смотри, для Афиша Дейли ты делал обзор важных, значимых альбомов 22-го года.
Да, да, да.
Есть, да?
Я смеюсь, потому что это самый хаотичный текст, который я писал.
Там пестрый такой набор.
Это то самое с похмелья?
Нет, он не с похмелья, он просто писался очень быстро, потому что в Афиша Дейли работает моя хорошая подруга. У них должен был выйти этот текст, но то ли он как-то пропал из плана и про него забыли, то ли заболел автор. Я вот правда тут не помню. Но, короче, суть в том, что она мне написала в духе, предположим, в четверг утром, что в пятницу вечером нужен текст. И я такой, как бы, я вроде не против, но... А чтобы вы понимали, конец декабря в медиасфере, наверное, в любой другой, это сущий ад, когда у тебя нет времени дышать. Ты просто все время закрываешь какие-то рабочие вопросы, тушишь пожары и так далее, а тут как бы еще текст нужно написать. А это, типа, не 15 минут работы, а нужно посидеть, написать про альбомы, посмотреть, что там выходит, туда-сюда.
Вот в чем вопрос. Много там разных альбомов, и на русском и не только. Вот что бросилось в глаза, что, помимо прочего, там есть «Инстасамка». Ее альбом.
О, «Инстасамка».
Вот, да. Это вплели, прикольно. Я думал, что
и
это будет, да.
Ее альбом «Попстар». Очень интересно у тебя просить, почему этот альбом действительно важен, и действительно ли к ее творчеству относятся всерьез и музыкальные журналисты, и другие артисты. И интересно, что ты в кратком комментарии к тому, что этот альбом указан, там добавил фразу «И уродливо, и прекрасно». Не цитата, но по смыслу примерно
ну,
так.
Да.
Мне нравится, что мы становимся таким журналистским подкастом. Так, пожалуйста.
А я хочу уточнить. То есть ты сам ее воспринимаешь скорее как вот персону из Инстаграма, а не музыканта. Ну, из вопроса это считывается как будто.
Я воспринимаю как феномен, но не воспринимаю как артиста, чье творчество достойно быть вот в таких вот обзорах по итогам года. Хотя, справедливости ради, тот материал назывался «Обзор важных и значимых». Поэтому не лучших альбомов, а именно важных и значимых. Поэтому зафиксировать как феномен, что такое вот было и есть в 22-м году, и оно супер популярно, я понимаю, почему оно там.
Если брать конкретный альбом «Попстар», мне кажется, что это пластиковая, бездушная музыка, лишенная эмоций, лица и сердца.
Да, вот, дави как ее, давай.
Вот. При этом это абсолютно потрясающие песни. Мне кажется, песня «За деньги, да», абсолютно великолепная. Опять же, она бездушная и пластиковая, само собой, но это же клево, ну, типа...
Что
это,
именно?
Ну, поясни, ну что этот клёво? Человек не пытается быть ни с кем, вот, типа,
то, что
настоящей
это есть,
Дашей,
то, что это смело.
Я не помню ее фамилию. Она очень клево ловит, ну, ее команда очень клево ловит тренды, обрабатывает их и превращает это в песни. Я не вижу в этом ничего смелого. «Смело» — это песня Макса Коржа «Свой дом». А это просто очень клевый продукт, продуманный до мелочей. И это правда клево. То есть я бы очень хотел, и я понимаю, что у меня не будет в обозримом будущем такой возможности, чисто географической, но я бы очень хотел не почитать, а именно посмотреть большое интервью с Инстасамкой, где человек типа закапывается дальше вот этого вот образа бронебойного и просто узнать, как она существует как человек. Потому что в ее музыке вот этого нет. Так и не должно быть, все клево. Это вот музыка, нацеленная на супермассовую аудиторию,
да,
которая делает это максимально осознанно. Ну, то есть, они, мне кажется, что они выпускают эти песни, и их первая мысль — это типа, блядь, мы сейчас столько заработаем. И у них получается. То есть,
так
а
вот
какие,
да,
вопросы?
Так мне хотелось... Блин, ну мне просто... Меня такие штуки заставляют грустить, если честно. Я, может, романтик, но мне кажется, что вот... Чуваки, которые сами сочиняют вот эту музыку, не спят ночами, мучаются, рождая какие-то мощные, крутые текста и мелодии, вот они не заслужили, я не знаю, это может должно быть каким-то отдельным поджанром, или для такой музыки должны быть какие-то отдельные стриминги, чтобы люди за ними туда приходили.
Просто музыки ищешь другое.
Ну как-то хочется, я не знаю почему.
Ты слишком хочешь много смысла,
может,
наверное.
Я старый человек просто. Может,
мне, кстати, не то чтобы не нравится... Но вот эта вот история о том, что... Ну, я в целом ее часто слышу о том, что, да, типа, вот, человек не сам пишет свою музыку. Как же так? Но...
Да не, глупости.
Скорее, когда...
Ну, я такой, а какая разница?
Вот когда ты называешь это словом «продукт». Вот музыка — это же что-то от души
должно быть. Ну, Бейонсе клевая.
Бейонсе клевая.
Одну ее песню пишет 35 человек примерно.
Да, понятно.
Ну, как бы... Но она все еще клевая.
Угу.
Вот, и это тоже продукт.
Угу.
Леш, ты пишешь уже про музыку много. И давно, лет 13 примерно.
Все верно, да.
Очень интересно, потому что музыка такая, как любое творчество, специфическое дело. Как в этой сфере музыкальному журналисту и тем более критику, ну, в общем, человеку, который пишет какие-то рецензии на альбомы и так далее, как завоевать авторитет своего мнения перед и теми, кто слушает, читает, и тем более авторитет своего мнения у артистов?
Я вот поставил себе в голове рубеж, что я за этот подкаст выругаюсь, ну, прямо акцентированно, осознанно, трижды. Один раз уже был, второй раз я абсолютно уверен, что массовому слушателю глубоко похуй на то, что напишу я или кто угодно из моих коллег. Потому что вот этот вот институт музыкальной критики, ну, институт как какая-то константа в индустрии, его не существует, типа... То есть раньше, это понятно, чтобы узнать про какую-то музыку, ты открывал журнал, газету, впоследствии сайты, что-то узнавал, такой, о, прикольно, пойду послушаю. Сейчас вот у всех нас есть прекрасные алгоритмы, плейлисты, Яндекс.Музыки, Spotify, ВКонтакте, чего угодно еще, которые поставляют тебе эту новую музыку. Ну, то есть это не реклама Яндекс.Музыки, но «Моя волна» правда очень клево имплементирует вещи, которые ты не слышал. И ты просто слышишь песню и такой, блин, прикольно, что это? Начинаешь узнавать. И зачем тебе музыкальный критик, когда тебе просто телефон из кармана подкидывает новую музыку?
Нет, давай так, Лёш, смотри. Прям целенаправленно, когда там новый какой-то альбом выходит, ты не полезешь на сайт, там, как Rotten Tomatoes, ты смотришь рейтинг фильмов, да?
Да.
Смотреть,
да.
Что
вот,
там
кстати,
по
это
оценкам.
Хорошая параллель.
Вряд
да.
ли. Но если ты наткнешься в интернете на красиво сверстанную статью, не знаю, 34 Mac или той же афиши Daily, написанную Лёшей Горбышем, про какие-то там новые классные треки, которые вышли, и ты доверяешь этому изданию, и ты доверяешь этому критику, то, соответственно, ты возьмешь и перейдешь по этой рекомендации и послушаешь эту музыку.
Ну вот, ты две очень правильные штуки сказал. Во-первых, параллель с кино, где рейтинг важен. Ну, потому что я, когда выходит фильм, который я там ждал, и эмбарго спадает, пошли рецензии, я открываю Википедию и просто смотрю, ну, потому что на Википедии это удобнее всего сверстано, типа, что стоит на томатах, что стоит на метакритике. Я такой, ну, как бы, если меньше 50, понятно. Если до 70, то я посмотрю, потому что это, типа, неизведанные территории. Если 70-80 плюс, то, наверное, что-то прикольное.
С музыкой не так.
Да, абсолютно. То есть нет вот этого вот, опять же, института критики, когда ты идешь смотреть на рейтинг, прежде чем что-то слушать. Мне приятно, что есть люди, которые читают то, что я пишу, и говорят, вот, Леша написал, пойду послушаю. Само собой, это безумно приятно. Но мне кажется, что на это повлияло во многом то, в каких изданиях я работал.
Так.
И с какими людьми? Ну, то есть, опять же, про везение. Нам повезло запустить сайт Flow в 2014 году, когда русский рэп был на подъеме, но еще не в там, зените этого подъема. У нас были клевые отношения с артистами, у нас был доступ к ним туда-сюда, и вот мы в течение пары лет наработали себе эту репутацию и среди артистов, и среди аудитории, потому что вот ребята разбираются в рэпе, они там со всеми типа общаются туда-сюда, клево. И меня стали в том числе с этим изданием ассоциировать, ну, справедливо, потому что я там с самого начала до вот 21-го года и работал. А меня на каком-то этапе узнавали как мем на Версусе, но не как чувака, который много лет, опять же, туда пишет. То есть, угу. Мне кажется, наша узнаваемость, она такая очень нишевая и на массы, опять же, не влияющая. Ой, не массовость, а авторитетность.
Тебе комфортно с этим?
Да, я понимаю свое место вот в этой всей цепочке. Условно, я не могу существовать без артистов. Ну, в плане, они пишут песни, выпускают их, я про них что-то рассказываю или беру у них интервью или делаю что-то еще. Артисты без меня просуществуют просто великолепно. Я вот взял, я не знаю, энное количество интервью у ЛСП. Мне это помогло сделать пару клевых текстов и пару не очень клевых. А на Олега это как повлияло? Мне кажется, что вообще никак. Мне кажется, что вот авторитетность и статусность типа критика, она, ну, то есть, она не формируется удачными или неудачными текстами. Она скорее формируется твоим постоянным присутствием в инфополе и аудитории, и самих музыкантов, потому что с ними отношения тоже важны. И, ну, опять же, возвращаясь к началу, мне кажется, сейчас она ни на что уже не влияет. То есть музыкальные медиа постепенно превращаются в очень нишевую какую-то именно индустриальную штуку. То есть мне кажется, артисту важно сейчас, молодому, начинающему, появиться на сайте The Flow не потому, что это откроет его новой аудитории, и он начнет собирать не 50 человек, а 500, например. Этого не произойдет абсолютно точно. Но его на этом сайте увидит какой-нибудь чувак с... большого лейбла, который занимается поиском молодых артистов, и такой, о, прикольно, чекну, что там еще, потом они свяжутся, и чувака в итоге подпишут на лейбл. И он получит, типа, какой-то аванс, какой-то толчок карьеры, и если он молодец, он правильно им воспользуется. То есть в этом, мне кажется, сейчас роль вот таких вот классических медиа, да и критиков в том числе.
Вторая новость — это новость от нашего партнера, от онлайн-гипермаркета 21век.бай.
То есть это точно правда?
А кто тебе сказал? Американец начал вырабатывать в собственном организме спирт. Учитель из Флориды остался без работы из-за синдрома автопивоварни. Это редкая болезнь, при которой углеводы в кишечнике самопроизвольно синтезируются в алкоголь. Из-за этого появляются и внешние признаки опьянения. Первые симптомы у него появились в 2006 году. Тогда коллеги в школе начали жаловаться, что от преподавателя разит. Спустя время врачи поставили мужчине верный диагноз, и с болезнью удалось справиться. Однако перед этим учителю пришлось сменить несколько мест работы. Лёш, ну, алкоголь тебе помогает в творчестве?
Блин, вот, наконец-то меня позвали на подкаст, где со мной говорят про алкоголь. Боже мой, ради этого стоило жить.
Ну, рассказывай.
Я считаю, что пить плохо, что... Ну, у меня есть знакомые, которые либо пьют пару раз в год, либо не пьют вообще. Я считаю, что они большие молодцы.
Но ты с ними не общаешься.
Нет, общаюсь, конечно. Я просто сам был... Ну, короче, если бы у меня была опция не пить алкоголь, я бы ей воспользовался. Но
а также объективно... же этой опции не существует. Типа.
Ну, это вот знаешь, как кто-то сильно напился и такой, все, я больше не пью.
Ага.
И я думаю, кого ты об себя, меня ты обманываешь? В смысле, мы с тобой вечером пойдем? Ну, то есть, все же понятно.
Ну, при всем при этом стоит же упомянуть, что мы как бы здесь не алкоголики и не все такое.
Ну, есть, я, кстати,
это просто есть...
убеждаю себя.
Подожди, ну, если честно, я не закапывался в этот вопрос, возможно, чтобы не услышать грустный для себя ответ.
Да.
Но, типа, я пью каждые выходные. Так. То есть это не означает, что я напиваюсь просто вот усмерть.
Угу.
Типа, вчера я посидел с друзьями, мы что-то сидели, разговаривали, я брал под дело пиво. Ну, то есть вот просто мы сидели, я что-то выпивал. А я, очевидно, там приехал домой после... Сколько? Там 4 бокала было. Очевидно, это не трезвость уже, абсолютно точно.
Так.
И все. Сегодня я проснулся, я себя чувствовал нормально. Ну, то есть у меня не тяжелая голова и так далее, все в порядке. Но, условно, на прошлой неделе я просыпался с тяжелой головой по выходным, потому что вот ты начинаешь пить, и у меня есть проблемы с тормозом вот этим выходного дня.
Угу.
То есть, если это формулировать красиво, то у меня такой, типа, социальный алкоголизм выходного дня, когда ты куда-то выбираешься и что-то там пьешь и так далее. А по сути это, ну, просто не очень здоровое пристрастие к алкоголю. Ничего хорошего в этом нет. Помогает ли он писать? Я не пишу пьяным, если вопрос в этом. Ну, то есть...
Ну, подвыпившим хотя бы, не прям что пьяным.
Не, я не знаю. Ну, раньше, наверное, такое было. Последние года нет, вообще нет. В плане работы иногда нормальная история. Если ты приезжаешь на интервью, и ты понимаешь настроение спикера, или вы знакомы, и вам комфортно друг с другом, вы такие, ну, возьмем что-нибудь, и он такой, да, и вот вы берете, сидите, пьете, под диктофон разговариваете. В остальном, в плане работы, нет. Наверное, тут нужно рассказать историю про то, как романтичное похмелье помогает писать.
А есть такая история?
Похоже, нет. Да, на самом деле, нет. Алкоголь просто мой главный социальный инструмент, на самом деле.
Помогает знакомиться с людьми.
Да и просто общаться, да, знакомиться нет. Я не скажу, что я супер такой закрытый в себе и так далее, но мне, что забавно, учитывая мою работу, мне часто сложно общаться с новыми людьми, ну, то есть мне некомфортно. Когда ты выпиваешь, вот этот вот барьерчик, он меньше становится значительно.
Uh-huh. Про алкоголь, кстати, я вспомнил одну историю, я слышал про одного... британского то ли журналиста, то ли писателя, который писал новый материал, именно вот доводя себя до какого-то состояния опьянения, и там, может быть, даже что-то потяжелее, чем алкоголь еще к этому было. А на утро, он когда уже трезвел, он выступал еще и своим собственным редактором, потому что, ну, уже как будто бы на другой взгляд, ты уже можешь со свежей головой полностью пересмотреть этот текст, вырезать все ненужное и добавить там то, что тебе нужно. Короче, две профессии в одном, он так совмещал.
Это прикольно.
Но это странно тоже.
Я вот пытаюсь вспомнить, были у меня прямо вот такие радикальные случаи, когда я условно что-то писал, а с утра читал, и такой, что?
Да-да-да.
По-моему, нет. Ну, то есть, я как будто себя стопорю, наверняка порывы такие были, само собой, я себя стопорю в духе того, что, типа, ну, блин, я же сейчас, типа, сильно пьяный, я вот это напишу, а с утра проснусь и все удалю, типа, я просто спать пойду.
Хотел спросить, мы же с вами примерно одного возраста, вы да. Прочувствовали вот эту вот штуку, когда... Ну, да. Когда тусоваться уже как будто бы, ну, стало тяжело.
Нет.
Когда на следующий день уже ты думаешь, о боже, зачем? Все, следующего дня не существует, я живу от вечера до вечера.
Да нет, Антон, не понимаю, о чем
ты. Я, если честно, тоже нет. Мое восприятие вот этого вот и возраста, и похмелья, и состояние немножко исказило компания друзей, потому что, с одной стороны, сейчас я общаюсь с людьми, которые там чуть младше меня, вот я 92-го года, у меня есть друзья 95-го, 97-го, ну, условно. А компания моих лучших друзей, с которыми я взрослел, то есть мы познакомились, когда смотрели футбол, когда мне было лет 14, сперва мы общались только на тему футбола, потом стали общаться ближе, и в итоге стали просто близкими друзьями, у которых много общих тем, общих каких-то историй, еще чего-то. А суть в том, что они все старше меня, и кто-то старше на год, на два, а кто-то старше на шесть. И я там в свои 24 тусовался с 30-летними, а потом я в свои 28 тусовался с 34-летними.
Угу.
И я по ним видел, что как бы, ну, ничего не меняется. Все как бы...
Все в порядке.
Да, все скорее зависит от твоего этого майндсета и того, как ты воспринимаешь происходящее вокруг. И меня, кстати, вот эта компания друзей очень сильно с меня... Знаете, когда исполняется 25-30, люди такие, эх... Ничего не добился.
Да,
полный
знаю.
Отстой.
Ага. Жиза.
Да, а я на фоне вот общения с этими ребятами понял, что да блин, нет, все хорошо. Вот корешу 35 исполнялось, и что? Угу. Что-то плохо стало? Нет, все клево. Блин, ребятам в этом году 37 лет, с ума сойти. И у меня вообще нет ощущения, что, ну, как бы, что-то там кто-то постарел, с кем-то нельзя увидеться, потому что, ну, все, я дома посижу. Нет такого. У меня один из ближайших друзей, как в 20 лет рассказывал нам, что в этом заведении ему душно, дорого, невкусно, и голова болит. Так и вот сейчас ему 36, и он занимается ровно теми же вещами. Очень его люблю, один из лучших людей, что я знаю. Но вот просто он вот такой.
Леш, а кто из артистов, с которым ты выпивал, оказался самым крепким выпивохой, то есть самым устойчивым к алкоголю, то есть человеком, которого ты ни за что в жизни не перепьешь?
Я думаю.
Ставлю на петлю.
Я не пил с Черепко, но... Ну как, вдвоем мы не сидели и не пили, не обсуждали, как мрачно все вокруг. Просто в одной компании какой-то это происходило.
Ставлю на ресторатора.
Так он же, ну, это было на Версусе, да, но там просто стоял, пил пивко и
А кроме Версуса, вот, ну, сидели, общались.
Мы пару раз списывались в телеге по каким-то общим вещам.
Ладно. Мимо, блядь! Кто еще, Антон, вспоминай?
нет такого артиста, который прям ух, потому что я с ними, ну, то есть я на каком-то этапе вполне осознанно держу дистанцию, потому что, ну, как бы я не хочу сближаться.
Понимаю.
И могу рассказать, как мы с Оксимироном пили водку в Минске.
Да, пожалуйста.
Там не было такого, что кто-то кого-то перепил, а кто-то ушел блевать. Нет. Просто это был его концерт в Дворце спорта. Там были общие знакомые, мы потом списались, они такие: слушай, мы в караоке, приезжай. И я такой: блин, рэперы, караоке, странно.
Они поехали в караоке?
Да, в шайбу. Вот типа Мэдисон, это же он, да? И слева пристройка, ну, около Беларуси.
Окей.
Плюс, ну, там нужно было место, где не очень много людей, потому что...
Ну, понятно. Почему?
Нет, я был просто в людных местах с известными людьми, и это правда невыносимо. Ну, то есть... Когда один известный российский интервьюер приезжал в Беларусь...
Юрий Будь?
Ну, вот.
Один известный.
Да.
Солодников.
Он выпивал пиво в заведении, и когда он вел «Рок за бобров», и к нему просто... Ну, то есть человек работал моделью для фото. Типа, можно фото, можно фото,
можно фото. Ну, конечно.
А это еще было время, когда он был... Наверное, на пике своего.
Да, год 18, наверное, когда это было.
Ну, Бобров он вел то ли 18, то ли 19. Короче, в любом случае, вот, и эти люди, им сложно, поэтому логично, что они ищут места, где чуть-чуть спокойнее будет. Вот, я просто приехал в караоке, и мы всю ночь прекрасно о чем-то общались, пили водку, и в этом диалоге прозвучала в том числе фраза, которая, собственно, почему я держу эту дистанцию с артистами осознанно. Мы разговаривали на какую-то острую тогда в музыкальной индустрии тему, и он говорит, типа, я не могу тебе ответить честно, потому что ты, ну, вроде все клево, водку пьем, ну, как бы, что, нормально. Но ты же журналист, типа, ты не бро, ты журналист, и всегда есть этот вот барьерчик. И я понимаю, что, ну, как-то искусственно его ломать, это тоже неправильно, поэтому я какое-то расстояние держу. Хотя многих артистов я всегда рад видеть и так далее. Ну вот, возвращаясь к нашей индустрии, я думаю, что вот мои тексты с тем же Бакеем могли быть острее и увлекательнее, если бы я не видел в нем чувака, с которым я на тот момент пару раз в неделю играл в футбол. А я видел, и это, типа, мой косяк.
Лёш, можно тогда коротенький просто маленький вопросик? А какую песню поет Оксимирон в караоке?
Это был не юг, а...
Север?
Нет, причем это типа не то, чтобы я инсайды сливаю, это видео точно есть на...
Запад, я роняю.
На Ютубе.
Нет?
Нет, нет, нет. Там в том числе был участник группы No Namers, это старый русский рэп и так далее, Dime. И вот в итоге все пришло к какому-то очень старому русскому рэпу. У меня, правда, из головы вылетело, что это. Но мне кажется, если вбить в Ютубе, типа, Оксимирон Минск караоке, там что-то должно быть.
Караоке-рэп.
Или в Твиттере. Ну, короче.
Как да. Неожиданно.
Обидно, когда ты даже не пил, а всем вокруг кажется, что ты пьян. Приятно. Когда ты пригубил напиток собственного разлива, а все вокруг думают, что ты просто счастлив. Познать дзен, пивной дзен, поможет нам онлайн-гипермаркет. 21 век.бай.
Да ну?
Да, потому что, значит, там есть. Там, к примеру, можно найти домашнюю пивоварню и прочее необходимое для хмельных приключений. Так что переходите, пожалуйста, все, кто это слышит, по ссылке в описании выпуска. А еще у нас есть новый промокод.
У нас же новый промокод.
У нас есть новый промокод «Тема», который, помимо прочего, дает еще и скидку.
Хорошую, вкусную, классную скидку.
У меня есть вопрос. Да. Возможно, он сломает, либо, наоборот, улучшит вашу интеграцию.
Конечно.
То есть, непонятно, вырежете вы это или нет. Вот из 21 века мне приедет, типа, набор для пивной станции, из которой уже можно производить пиво, или, условно, сырье я докупаю отдельно.
Вместе с сырьем. Там все в наборе.
А
идет.
Это закон? Ну, то есть как? По сути, тебе продают вещи, с которой ты делаешь алкоголь.
Видимо, нельзя продавать именно напитки.
Смотри, вот что мы можем сказать.
В виде напитка готового.
Мы можем сказать вот что. Да, ответ на твой вопрос, да. Насколько это легально, мы вообще не имеем к этому отношения. Это все дело 21 век. Бай, мы это увидели у них, мы умываем руки.
Хорошо, класс.
А по промокоду тема, это еще можно взять со скидкой.
Зачем покупать онлайн 3 литра пива, если можно купить пивоварню на 33 литра пива, понимаешь, которое можешь сварить сам. И поделиться с друзьями.
Абсолютно. Это уже точно не поможет вашей интеграции. Но я на каком-то этапе понял, что вот мне недостает какого-то хобби нового, ну, чтобы я тратил время на что-то. И я говорил вот с одним из друзей, у которого была на каком-то этапе пивоварня, она больше DIY-ная, то есть он ее как трансформеры собирал, но не суть. И я у него спрашивал, что как, сколько это, условно, будет стоить, как это по времени, ну, насколько это вообще какой-то сложный, щепетильный процесс. И он меня отговорил.
Чего?
Дорого.
Невкусно.
Он говорит, первые разы точно невкусно, невозможно сделать первый раз вкусно, даже если там будешь все просто по грамму соблюдать. Он говорит, просто нет.
Вперед на 21 век. Давай.
Беларусь заложил окно кирпичами в новостройке, чтобы никого не видеть. Житель дома Пальма в районе Минск-Мир заложил одно из окон большими кирпичами. На это обратил внимание в ТикТоке один минский риэлтор. Что именно заставило пойти мужчину на такие меры, непонятно. У ролика уже более 300 тысяч просмотров, а в комментариях советуют просто завесить окно плотными шторами.
Действительно. Взял блоками и заложил.
Может, он просто сильно испугался?
Чего?
И отложил кирпичей.
Это очень плохо было.
Ты уже говорил про то, что тебе удобнее работать одному на удаленке в плане, что ты уже привык к этому всему делу. Сколько дней ты максимально проводил вот в таком затворническом режиме? Может быть, во время ковида или как-то?
Я ненавижу четыре стены для меня.
Поэтому у тебя студия, квартира, да?
Нет. Ага. Я живу на Якуба Колоса. Моя семья уехала. Осталась квартира пустая. А я в прошлом году вернулся в Минск из Москвы. Угу. Ну и как бы все, вопрос с жильем отпал. Просто там она слишком большая. Ну, правда, там трешка, и она большая. Я живу там в полутора комнатах. Типа спальня и кухня, где за столом я что-то могу поделать. Вот.
Это там же твое детство прошло?
Плюс-минус. Мы переехали туда, когда мне было 10. Типа я до 10 жил на Бангалоре. Мак, вот это вот все. Ну, парк дружбы народов.
Нормально, в пределах второго кольца получается.
Вот это вот миф о том, что район площади Бангалор — это какой-то культурный центр, типа нет. У меня героиновые трупы были в подъезде, когда я в школу ходил. Ну, то
есть, а ты как определял, что они героиновые, расскажи?
Ну, открывает... Не, правда, меня это впечатлило на всю жизнь. Типа я шел в... Тогда это называлось нулевой класс.
Да, да, конечно.
Потрясающая реформа образования. И это... Мы жили в девятиэтажке как раз, которая упирается в итоге в МАК.
Ага.
Кто-то может помнить магазин «Альцеста», сейчас там ресторан «Ронин», также в этом длинном доме «Соседи», что-то еще, и гараж сейчас открылся. Короче, вот просто длинный дом, который на парк дружбы народов смотрит. Жил я там на 8-м этаже, мы с отчимом что-то спускаемся вниз, что-то он выгуливает собаку, я иду в нулевой класс, который через два двора. И просто на первом этаже открываются двери, и ты видишь, что лежит человек. Я впервые видел тогда мертвого человека, а по нему видно, что он мертвый, потому что... Ну, короче...
Жесть.
Типа труп. И рядом валяются шприцы. Может быть, это не героиновый труп, само собой. Вот это я уже домысливаю просто потому, что я вижу мертвого человека и вижу валяющийся рядом шприц. И я такой, ну, наверное же. Но суть в том, что на площади Бангалор... Да, в пределах второго кольца, само собой, но это не... Ну, типа, нет. Площадь Бангалор — это не какой-то... приятный, дорогой район, а 15-я гимназия, в которой я учился, это далеко не мажорная школа.
Ты как коренной минчанин, скажи, пожалуйста, да. Нам, мы со Стасом приехали в этот город, он нас принял, так, и мы вот здесь находимся сейчас, и это очень здорово. А ты чувствовал когда-нибудь, может, в универе, когда-нибудь вот этот вот легкий такой снобизм по отношению к тем, кто приезжал?
Каждый год, когда учился в универе, ты спускаешься в метро в конце августа, и ты просто видишь людей, которые не из Минска, потому что эти...
Чемоданы?
Ну, нет, просто в Минске две ветки метро. Вам не нужно смотреть наверх и думать, куда вы едете, потому что, ну, камон. Типа ты на Якуба Колоса смотришь, где Площадь Победы, ты точно не отсюда.
Вау, я никогда не замечал этого, окей.
Ну, вот до сих пор, когда реально в конце августа спускаешься, это же, типа, как раз навал студентов новых, и в этом нет ничего плохого, само собой. Люди приехали в новый город, они учат ориентироваться, класс. Но метро очень показательно, короче, видно людей, которые вот только недавно... Минск, приехали. Опять же, если что, я считаю, что две, уже три ветки метро, это суперкомфортно и удобно, потому что, ну, блин, класс там.
Да,
ну,
прохладно летом, тепло зимой.
Да, потому что московское метро меня всегда ввергало в шок. И я на каком-то этапе понял, я тусовался в Москве с друзьями, и у меня было приложение, типа карты, где как раз метро, чтобы, где можно было прокладывать маршруты, как удобнее присаживаться, вот это все. Вот, и мы заходим в метро с моими московскими друзьями. При этом я знаю, что эти люди, ну, коренные москвичи, они родились в этом городе. И моя подруга достает телефон, открывает ровно это приложение и начинает прокладывать. И я говорю, типа, слушай, а что ты делаешь-то отсюда? И она мне смотрит, типа, Леша, ты считаешь, что я должна запомнить вот эти вот 500 станций и лучшие маршруты? Типа, нет, мы все этим пользуемся. И я такой, окей, хорошо. Вот, короче, Минское метро класс, люди, которые только учатся в нем ориентироваться, это абсолютно нормально и здорово, но когда тебе 17 лет, и ты мудак, тебе кажется, что это смешно.
Единственное, что я, несмотря на то, что 10 лет живу в Минске? Вау. 10 лет живу в Минске, я все равно никак до конца не могу запомнить, куда выходить из этого чертового метро.
На Пушкинской?
Где угодно. На Пушкинской еще более-менее. Нет, на Пушкинской я живу, там нормально. Я просто уже по проложенному маршруту иду. Вот даже здесь, на Московскую, когда мы приезжаем, вот сюда записывать подкаст, я все равно... Через раз интересно. Не туда выйду. Это
а просто на Пушкинской я даже не надеюсь. Ну, то есть я выйду куда-нибудь, а потом перейду и выйду нормально.
Справедливо. Раз говорим про ностальгию, может, как раз про любовь поговорим?
Леш, у нас третий сезон нашего подкаста, как говорится, третий про любовь, да. Или за любовь. Давай поделимся историей. Какая у тебя была первая музыкальная любовь? Твоя первая музыкальная либо группа, либо исполнитель, который ты прям всерьез фанател, у тебя были плакаты с ними, ты собирал там мерч с ними и так далее.
У меня не было плакатов музыкантов, вот, у меня были плакаты футболистов, потому что футбол — это моя первая любовь.
Сергей Анри, там,
абсолютно Бергом. Верно. Нет, Бергкампа не было. Висел Эшли Коул, тоже висел один голландский человек, чье имя я не буду называть, потому что это единственный случай, когда незнакомый человек вызывает у меня абсолютно лютую ярость и неприязнь.
Робин?
Пошел он. Ну, то есть, есть вещи, которые вот...
Не знаю, мне нравилось, как он за Юнайтед забивал.
Я легко как бы реагирую на эти провокации, но вот именно человек, который поступил так, как он поступил, мне кажется очень неприятным. Это не делает его футболистом хуже, он все еще абсолютно велик.
Да.
Медальку он заслужил, нет никаких вопросов, тут я как бы нет. Проблема в том, как он ушел и что он сказал. Пошел он.
Ну да, бог с ним.
Какой
да.
Хороший блок про любовь.
Первая, вот, первая музыкальная любовь.
Да. Чье творчество ты впервые влюбился?
Пока Леша вспоминает, я просто спрошу...
Не, я Стас, думаю, про кого
Стас, а у тебя были прям плакаты? Я просто никогда не вешал плакаты прям на стену.
Плакатов не было, у меня была майка. Причем майка была не оригинальный мерч, а была майка, на которой была нанесена какая-то вот фотография профессиональной этой группы.
Какой?
System of a Down.
Оу, yeah, окей. Okay.
У меня, ну как, мне кажется, вот опять же, я 92-го года, я в начале нулевых был. В школе, туда-сюда. У нас, мне кажется, все-таки был этот выбор Linkin Park или Limp Bizkit. Не так ожесточенно, как я потом уже выяснил у ребят, которые как раз на пару лет старше. Потому что я пошел в школу в 99-м, а по словам друзей, если ты пошел типа вот на 2 года раньше, это прямо было, ну, жизненно необходимо сделать выбор. У нас этого уже не было. Просто такой, ну, Linkin Park, да, окей. Вот, и у меня был Linkin Park. Для меня Linkin Park стал мостиком в... рэп, потому что был альбом Reanimation, где принимали участие огромное количество американского рэп-андеграунда, а потом, собственно, был проект Fort Minor, который рэп очень для многих из моих ровесников приоткрыл, как вот, типа, ничего себе, чувак из Linkin Park просто читает рэп весь альбом, ого. А потом я увидел на MTV концерт Kanye West'а. Это очень пафосно звучит, но я уверен, что чисто за счет того, что я увидел этот концерт на MTV, и после этого купил альбом, который у меня вот сейчас тут набит, ну, в итоге это привело к тому, чем я сейчас занимаюсь. Я понимаю, очень пафосно, туда-сюда, да, но нет, я уверен, что вот оттуда пошло, и с этим все завязано. Я буквально в начале недели прислушивал альбом и понимаю, что, ну, вот он вышел в 2005-м, прошло 18 лет, я ничего лучше не слышал.
Слушай, тогда же в нулевых, наши школьные годы, русский рэп тоже был, но, конечно, не будем говорить, что он был другой. Но, короче, тогда была, допустим, та же каста.
Я не слушал русский рэп. Я когда пошел работать на сайт rap.ru в 2010 году, моим главным сомнением в себе было то, что я не разбираюсь в русском рэпе. Я слушал группу Crack, потому что мне нравились все эти джазовые штуки, которые Марат резал на сэмплы. Я слушал Лок Дога, потому что он и тогда, и сейчас, мне кажется, потрясающим поэтом. Я никогда не слушал группу «Центр» вот в школе и так далее. Мне все это было чуждо, не знаю почему. Я потом догнал, ну, в плане послушал задним числом и разбирался. Типа «Ранний гуф» — это великолепно. Но я не думаю, что я бы в 15-14 лет сильно бы кайфанул от города до дороги. Типа, что еще происходит? Нет. А потом, да, конечно. Ну, и «Ранний центр» тоже. Но в школе... Типа, я знал, что такое каста, я смотрел сериал «Клуб», поэтому я немножко знал «Легалайза». Ну, то есть, это даже сейчас я говорю, мне кажется нездоровым знать «Легалайз» через сериал «Клуб». Он
я
настолько
помню сериал
больше,
«Клуб».
Чем это.
Ты смотрел?
Ну, последние 3 минуты я вообще не знаю, о чем идет речь, понятия не имею.
Ты как будто немножко мимо проскочил поколение MTV именно.
Да, у меня никогда не было этого.
А, ну это тогда объясняет, почему, да.
Это очень сильно влияло. Сериал «Клуб», «Саус Парк», в общем, многие там передачи всякие.
Мой любимый сериал в истории я впервые увидел на MTV. Он зачем-то был продублирован как «Красавцы», но окей, это их решение. Он называется «Антураж». Ну, типа, В оригинале называется «Антураж», и на русском это тоже звучит «Антураж» в плане окружения. Его показывали по MTV.
Мне кажется, «Клинику» я впервые на MTV увидел тоже.
Да, так «Клиника» у нас же оттуда и... Да.
Так что MTV, вот видишь, на нас Леша повлияло.
А я просто киваю, глядя на вас, радуюсь.
На «Молодечно» не показывали.
Не показывали вообще.
Короче, музыкально, да, опять же MTV, концерт Kanye West.
То есть интересно... Русский хип-хоп ты узнал не до, а после, уже как начал заниматься журналистикой. Ну, глубоко именно докопнул.
Да, причем я где-то осознанно включал какие-то альбомы, зная, что про них все говорят. Ну, что вот это что-то важное, а я этого не слышал. А в школе я слушал западный рэп в итоге в огромных количествах, и у меня из-за этого было чувство такого легкого диссонанса. Ну, то есть я иду на флэт. 15 лет, 16, может быть. Что происходит на флетах? Все под гитару играют NRM и Chive, если мы про музыку говорим. А я прихожу туда в наушниках, слушая там условно какого-нибудь нового рэпера. Ухожу, я делаю ровно то же самое. А в промежутках все мне говорят, что весь твой рэп — это типа полная фигня. Леша, начинай слушать нормальную музыку. Вот, Chive пацаны играют. Бутылка кефира, полбатона. Класс. Ирония жизненная в том, что многие из этих людей... Потом со мной начали обсуждать типа феномен Оксимирона спустя 10 с лишним лет. И я такой, ребят, ну все же было.
Антон, прости, пожалуйста, можно я тебе тоже задам вопрос? Про твою детскую музыкальную любовь.
А, нет,
это я не про учителя музыки.
У меня совершенно дурацкая в этом плане история. Я никогда не был меломаном или как-то так. Мне нравится, кстати, что во многих, я уже потом узнал, во многих семьях буквально есть какие-то традиции, что вот дети слушают музыку, которую там слушали их родители, я не знаю, там рок какой-то, Скорпионс или что-то. У меня ничего такого не было, у меня были просто какие-то кассеты и, не знаю, концерты какие-то, просто по телеку, которые родители смотрели. То есть это русская эстрада и все такое. Мне эта музыка никогда не нравилась, она просто была по умолчанию. Потом я каким-то образом в классе 6-7 свернул на тропу Евровидения, и мне стало очень интересно следить за всем вот этим. И только вот, наверное, ближе к старшим классам я начал слушать какой-то инди, альтернативу, и влюбился в группу Killers, которая до сих пор остается прям в сердечке навсегда.
Чудесно.
Мы недавно на пьянке включали мистер Брайтсайд, и да.
Ух.
Я потом рассказ вспомнил, что в какой-то момент в детстве, в школьном детстве, у меня в одной стопке лежали компакт-диски «Авраам Руссо», «Океан Эльзы», «Король и шут» и «Рамштайн».
У меня один из первых дисков, который мне подарили, это был альбом «Отпетых мошенников». «Провокация», он, кажется, назывался. Интересно про родителей и вот это вот, типа, слушать, что слушают они, потому что у меня этого не было, ну, на уровне «на послушай», просто на уровне «часто что-то играло». То есть у меня, условно, поездки на дачу в детстве ассоциируются с мамиными кассетами, а там дача под столбцами, то есть ехать, ну, час плюс-минус. И там успевал проиграть целиком альбом «Земфиры», потому что тогда что-то вот...
«Земфиры»?
Да.
Хорошо.
А родители в целом вышли, так получилось, из какой-то около-рок-тусовки. А есть история, я не могу проверить ее подлинность, потому что, ну, как бы, а как? Но мама, да и папа на том этапе тусовались вот с такими около-рок-музыкантами. И, короче, участники группы B2 на каком-то этапе сидели у бабушки на кухне, и она их, типа, якобы поила чаем, пока они там, условно, дождь пережидали.
Ага.
А папин лучший друг в итоге уехал с одним из участников группы B2 в Израиль. Они там вместе жили в тачке. Потом, я путаю Шуру и Лёву всю жизнь, и сейчас тоже, мне кажется, был Шура все-таки.
У Лёвы волосы подлиннее.
Да, тогда это был Лёва.
А спасибо. Может и нет.
Ну, короче, они жили вот с папиным лучшим другом в тачке в Израиле. Потом вот этого второго чувака позвал в Австралию, собственно, второй участник B2, и он тогда
вот
улетел.
Слышал.
Вот, но они изначально из одной вот всей этой тусовки, я к тому, что мама слушала всю вот эту вот музыку всегда.
Торговый центр в Торонто принимает оплату улыбкой. Такая возможность стала доступна для граждан Канады с биометрическим паспортом нового образца. После регистрации в приложении достаточно пройти мимо кассы в супермаркете и улыбнуться. Тогда стоимость приобретенных товаров будет автоматически списана с банковского счета. Для отмены операции необходимо показать на кассе язык. Все-таки, Леш, учитывая то, что происходит в мире, я имею в виду в плане, там, растут цены, вот это вот все, там, и так далее, чувствуешь это как-то на себе, начинаешь чем-то экономить, либо... Вообще, что происходит, что-то? Нет, я не замечаю.
Мне кажется, что фраза о том, что растут цены, она типа вечная. Ну, то есть, мне было 7 лет,
Цены уже росли.
Я помню, что цены росли. А мне было 15, цены росли, мне было 20, 25 сейчас. Они всегда так. Просто всегда причины разные. Тут кризис, тут социокультурные факторы, тут какие-то географические преобразования происходят в округе. Ну, в общем, причин всегда много, а цены всегда растут. У меня был период в прошлом году, когда я закончил работать с ИМИ в апреле. Мы хорошо разошлись, и плюс я понимал, что у меня есть возможность комфортно пожить энное количество месяцев. То есть не год, абсолютно точно. Я понимал, что вот я вернулся в Минск, у меня отпал вопрос с жильем, я сейчас не буду никуда ездить. Ну, то есть окей, все классно. Вот. А работу я в итоге нашел в сентябре. И вот конец августа, начало сентября я уже понимал, что а вот сейчас бабки заканчиваются, и как-то уже надо что-то прям думать. То есть у меня нет каких-то люксовых потребностей в этой жизни. Типа лучшее заведение в Минске — это кафе «Сайгон» на Комаровском рынке, где ты берешь себе суп-фо, а рядом с тобой работяга с Комаровки в 2 часа дня опрокидывает стопку водочки большую. Ну, то есть я просто ходил в магаз, что-то закупался туда-сюда. Я сейчас вслух просто думаю, на каком этапе я понял, что вот надо поэкономить. По-моему, я тогда вышел из магаза, где я затарился на неделю, ну, какими-то бытовыми штуками и минимальными продуктами. И оставил там какую-то сумму денег и подумал, типа, блин, так у меня от этой суммы осталось, типа, еще на 5 таких походов, а дальше ничего не будет. Ну, то есть я чувствовал себя спокойно, потому что, ну, 5 походов — это много, типа, это условно до Нового года можно, типа, все это дело растянуть. Но работы нет, а что делать? И мне очень повезло найти эту работу в итоге вот в сентябре.
В общем, этот новостной фон тебя никак не задевает.
Многие люди уехали из Беларуси, каждый по своим причинам, но уехали. И был какой-то период, когда мне было не с кем видеться. Ну, это не какая-то очень грустная история про то, что вот, нет друзей и так далее. Нет, ну вот просто все на каком-то этапе уехали. У меня уехала семья, у меня уехали друзья сюда. И я там в пятницу-субботу такой, так, надо куда-то выйти. И я понимаю, что некому написать. Ну, в плане вот... Какие-то люди остались, но они в этот конкретный момент времени там либо за городом, либо болеют, с ковидом был, ну, заняты. А основная масса уехала. И было очень грустно, было тяжеловато туда-сюда. А потом, вот мы заговорили как раз про новостной фон и так далее. Мне кажется, что если вдруг случится так, что мы с вами там через неделю видим где-нибудь ядерный грипп, просто можно открыть пивка и мило с кем-то пообщаться в это время. Потому что столько всего случилось за последние несколько лет, даже больше по-хорошему, за последние много лет, что у меня уже нет ощущения, что а вот дальше будет типа страшно, хуже. Что-то да будет. Как это сказать? Шкура, она, короче, загрубела окончательно. Правда, вот я в этом плане очень фаталистичный, и такой у меня легкая апатия заранее, потому что что-то да будет. Надеюсь, что будет хорошо. То есть вот с музыкой все всегда будет хорошо, а тут у меня сомнений нет. Она всегда такая. А с жизнью глобально что-то да будет. Типа, что еще нам нужно увидеть, чтобы удивиться? Вот ядерный грипп, ну вот это было... Не хотелось бы, но это удивительно. Что может удивить? Я не понимаю.
Лёш, ну это... Если будешь чувствовать, что некуда зайти, некому написать, ты нам позвони, мы со Стасом в этой студии всегда купуем.
Я, кстати, могу чуть-чуть на более доброжелательную тему вывести. Я научился заново социализироваться в 22-м году. Есть же тема о том, что после там, 26-27 тебе сложно заводить новые знакомства.
Да, капец, да.
Вот, и я научился социализироваться заново в этом контексте.
Как?
То есть у меня есть вредная привычка, я курю кальяны. Мне под них хорошо, кстати, потрясающе под них работается. Вот, я стал ходить в кальянную, которая недалеко от меня на Комаровке находится.
И там прям сидишь, работаешь?
Да.
Окей.
И там на каком-то этапе люди начинают общаться между собой, потому что люди, которые изначально приходят на работу, они приходят часто, примерно в одно и то же время. Начинаешь общаться со стафом в заведении, начинаешь общаться с другими постоянниками, которые сидят рядом. Вы как бы не знакомы, но вы видите друг друга каждый день. Типа.
Так это коворкинг.
Ну, kinda, да. Короче, в том, что на каком-то этапе люди там стали общаться между собой не на уровне «привет-привет», а на уровне уже «привет, как дела?». И все знали друг друга по именам и так далее. Я точно знаю, что я бы не пошел на контакт с этими людьми, если бы мне было с кем общаться в плане моих близких друзей, которые уехали отсюда. Они уехали, и я начал общаться с людьми просто потому, что, ну, блин, надо же с кем-то разговаривать. Странно не разговаривать ни с кем. И сейчас с кем-то из этих людей мы очень клево приятельствуем, при том, что мы в течение многих лет ходили в одно и то же заведение и не разговаривали, потому что не было такой потребности. Реально было сложно в том плане, что ты же учишься, ну, и как-то открываться заново, какие-то личные вещи обсуждать. Типа, близкие кореша, они все про тебя знают, потому что вы знакомы с твоих 14 лет. Там еще нет никаких блоков абсолютно. А здесь незнакомый человек, такой обсуждать с ним, не обсуждать и так далее. И я вот как будто реально заново этому учился.
Осталось спросить только одно тогда. Если про общение с людьми все понятно, то общение с искусственным интеллектом. И у нас новость как раз была об этом. Чат GPT пользовал ли? Волнуешься ли
я
ты,
боюсь.
Что все? Что это конец?
Я вот поэтому...
Я впервые заволновался, потому что я слышал всегда вот эти штуки на заводах. Люди волнуются, что роботы их начнут. Но это как-то все было далеко, и меня не касалось. А потом я начал использовать этот чат. Черт возьми, он творит удивительные вещи. Он прям пишет связанные текста.
Я не пользовался ровно по этой причине, я боюсь. Ну, то есть, я не хочу чувствовать...
Это конец, Лёш.
Что вот, что приходит... если честно, я не думаю, что он настанет.
Скорее всего, нет, потому что, ну, типа, он связывает слова в предложении, это все работает, но ничего нового он тебе не дает. Это все переработка.
Да. Но у меня есть вот в планах в ближайшее время попробовать, потому что я откладываю уже там месяцы даже, наверное, когда вся эта волна началась, потому что я думаю, блин, нет, если я увижу, что там прямо хорошо, то я расстроюсь, типа, а как же нам быть? Потому что если уже хорошо, то дальше будет еще лучше. И это... Мне кажется, это такое, знаешь, пугающее больше на уровне, чтобы лишний раз обсудить. Ну, то есть я не думаю, что нас всех в итоге ChatGPT заменит. Мне не хочется в это верить, вот. Но попробовать, конечно, надо, чтобы понять, что и как. Может быть, я сам начну халявить и писать материалы там, потом просто редачить их красивенько. Но нет, я пока так не делал и не планирую.
Самое главное, чтобы они еще озвучивать это все не начали, потому что иначе наши подкастерские дни с тобой, Стас, просто сочтены.
Не дай бог. Не к этой новости, а к этой теме, о чем мы говорили. Хочется закончить на чем-то приятном.
Ага.
Суп-фо. У тебя в Инстаграме, на твоей странице в Инстаграме даже есть отдельные
хайлайты,
хайлайты именно с супом фо, где другие люди и тебя отмечают с этим супом фо.
Да, я стал амбассадором.
Что случилось, почему так происходит?
Если я куда-то приезжаю в новый город, мне нужно съесть фо, потому что я везде стараюсь поставить галочку. Мне интересно, как это все... При том, что неважно, это Ростов или там Доброж, да? Ну, то есть просто, чтобы вот интересно, как и что. И я просто люблю фо, это вкусно.
Когда ты влюбился в этот суп? Когда он стал твоим одним из обязательных пунктов?
Я думаю, это конец 90-х. Это какой-нибудь отвратительный вечер, не вечер, день со слякотью, мокрым снегом, чем-то еще. И маме, и отчиму что-то нужно на Ждановичах. Ждановичи — это, видимо, для кого-то нужен контекст. Это огромный продовольственный рынок на самой-самой окраине Минска, возможно, уже на тот момент на выезде из него, где продавалось все на свете. Типа, если Комаровка — это про еду, то Ждановичи — это тупо про все. Как это происходило? Мы приезжали, мы что-то шли через все эти ряды, мне дико не нравилось, потому что это, ну, уже тогда достаточно нежизнерадостное место, это продовольственный рынок, это ну, просто отвратительно. А потом мы шли обедать, и мы шли в один из Сайгонов, и мне там заказали суп-фо, и это для меня превратилось в какой-то ритуал вот этих вот поездок на Новичи, которые были достаточно частыми. До того, как Сайгоны стали открываться на Комаровке, я ездил обедать в Ждановичи, то есть... Я понимал, что вот, я там закончил рабочие дела, и я такой, ну, я через часик...
прям в осознанном возрасте уже? Да-да-да, целенаправленно?
Я говорил на работе, или если я работал из дома, просто писал в чат, типа, вот, я, типа, отойду от ноута, то есть я текстово на связи, но теперь работать не могу. Типа, через час небольшим буду. Я ехал на вокзал, садился на электричку, проезжал две остановки, выходил на Жданах, шел в Сайгон, обедал, ехал на электричке обратно и тратил на это реально час. Ну, то есть было удобно достаточно. А потом я на каком-то этапе близко общался с девочкой, которая из вьетнамской семьи. Mm-hmm. Ну, то есть они прямо они белорусившие вьетнамцы, которые приехали сюда в 80-х. И у нее часто в гости все собирались, друзья, а ее родители готовили. И я ел фо, типа, вот там прямо вьетнамский, который домашний. Uh-huh. И они что-то много про него рассказывали, еще что-то. Плюс я сам погрузился, читал туда-сюда. Ну, и мне безумно нравится шарм наших Сайгонов, конечно. Потому что там вот этот вот микс советской столовки и вьетнамской кухни хороший, он потрясающий. И вот я уже говорил про это, ты сидишь, ешь фо, mm-hmm. а рядом мужик опрокидывает стопку водки и ест оливье, который у них тоже есть в меню. Это какой-то лютый диссонанс. Но я очень рад, что вот мой любимый Сайгон, который на Комаровке как раз, он цветет. Им пришлось открыть второй зал небольшой, потому что там просто негде сидеть по выходным.
Mm-hmm.
Сейчас еще вот тепло, они будут на веранду, пластиковые столики выносить, и там тоже будет негде сидеть. Очень рад за то, что у них все идет хорошо. Вот, лучший фо в Минске, в Сайгоне, между Зеркалом и торговым центром Кулман. Наверное, так это логичнее всего mm-hmm. писать. Лучше 11 рублей, которые можно потратить в этом городе.
Что же происходит у нас в финале? В финале, Леш, тебе предстоит узнать, что же за новость была не настоящей. Прежде чем ты сделаешь свой выбор, Стас тебе быстро напомнит, что за новость
у нас. Да, были у нас вот такие 4 новости. Первая про Эда Ширана, который готовит посмертный альбом.
Угу.
Вторая новость про американца, у которого в организме вырабатывается спирт сам по себе. Третья новость про белоруса, который заложил окно кирпичами. И четвертая новость о магазинах в Торонто, где оплачиваются покупки улыбкой. Что-то из этого неправда, выдумано. Что же, Леша?
Мне хочется верить, что все 4 новости настоящие.
Но мы врём.
Да, одна из них неправдивая. Новость про Эда Ширана кажется немножко фантасмагоричной, но, возможно, музыкантам пора уже начать писать посмертные альбомы до смерти, чтобы потом это не превращалось в какой-то бесконечный марафон ужасных демок, которые кто-то досвел, как с Тупаком условно происходило, и иногда даже происходит до сих пор, это просто ужасно. Новость про человека, который проспиртовывается сам по себе. Мне кажется, это грустно достаточно, если это правда. Вот. Человек, который заложил дом окно кирпичами. Ну, одиночество иногда — это здорово. Вот. Магазин, где расплачиваются улыбками — это мило. Из всех этих новостей самое грустное — это человек, который проспиртовывается сам по себе. Мне кажется, это не прикольно, это грустно.
Конечно, с работы уволили человека.
Ну, и в целом, ты как бы не хочешь, а ты, типа, вот в этом состоянии пребываешь. Поэтому я бы хотел, чтобы неправдой была эта новость, чтобы не было этого страдающего человека в реальном мире.
Итак, ставки сделаны. Станислав?
Эд Ширан, правда, начал уже готовить посмертный альбом. Что-то уже записывает.
Поэтому он и гений.
Да. Белорус, кирпичи, окно сделано. Ага. Было, есть, действительно, в Минск-мире чувак что-то вот...
В Минск-мире и планировка такая могла быть в целом.
Да, у меня был там недавно у кореша, да.
Это очень креативный дизайн у него, ну, дай бог. Остаются две новости про спирт и про улыбку. Как говорится, взаимосвязаны это вещи, но одно из них в этом случае неправда.
Я ставку не меняю, если что.
И спирт грустно. Ну, правда.
Правда? Правда. Боже мой, какой кошмар.
Но он справился с этим, да?
Ну, он...
Он все преодолел.
Да, по новости история такова, что действительно чувак работал учителем, угу. Вот у него был такой синдром, внешне всем казалось, что он выпил, а он ничего не мог с собой угу. поделать. А потом обратился к специалисту, это все...
А, окей.
Да, обратились к специалисту, это все вылечили, за него можно порадоваться, у него все хорошо.
Так что улыбка ложь?
А вот история про магазины в Торонто, где расплачивается улыбка, это фигня.
Странно, потому что это последнее, про что я вообще думал, что это... Ну, это звучит типа, ну, да, окей, просто там новость Басфида какая-то.
Все нормально, самая очевидная, да. Такие технологии новость. Уже есть. Смотри, Лёш, ну ты ничего не выиграл, хотя как-то ничего. У нас для тебя есть наш ебаный значок, мы тебе его вручаем.
Класс.
Пожалуйста, конечно. А еще у нас есть подарок от нашего партнера, от онлайн-гипермаркета 21век.бай.
Ого!
Это будет сертификат?
Конечно, сейчас его достану. Нет, это, конечно же, вот такой красивый подарок, который никто из наших слушателей не услышит и не увидит. Точнее, услышит, то не услышит.
А я не буду говорить, что это, потому что, ну а зачем? Это
потому
же мне
что,
подарок.
Да потому что для слушателей так есть подарок. Для них есть промокод «Тема», воспользовавшись которым они могут получить обалденную скидку в всем онлайн-каталоге гипермаркета 21век.бай. Спешите туда поскорее. Леша, вот. В конце, по традиции, пожалуйста, пожелай чего-нибудь нашим слушателям и белорусам вообще.
А я, собственно, до этого сформулировал. Мне хочется жить в Беларуси, находиться в Минске, комфортно тут работать, видеть близких людей и хорошо себя ощущать на улице в Беларуси. Вот этого хочется всем пожелать, и тем, кто здесь сейчас, и тем, кто уехал, чтобы вот так все-таки было. А другим людям я желаю, чтобы у них дома все было хорошо.
Спасибо тебе, Леша. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости.
Спасибо,
с тобой было очень приятно.
Спасибо, позвали. Безумно классно. Мне все сильно понравилось.
На этом все. Это был подкаст «Тема белорусских». Если вам понравилось, подпишитесь на нас немедленно на Яндексе, в Apple, в Google подкастах, во всех других приложениях, где есть подкасты. Там есть и мы. Поставьте нам оценку, оставьте отзыв, чтобы нас еще люди находили, слушали и тоже радовались, как и мы радуемся. Правда, Стас?
Угу.
Меня зовут Антон Шашура.
Меня зовут Стас Барановский.
Всем пока, услышимся.
До свидания.